Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья, всем привет, с вами «Формула семьи» на волнах. Сегодня 14.00, 13 декабря. Какая была прекрасная песня перед нашей передачей. Я восхищена вообще подборкой нашего звукорежиссера по плейлисту рождественскому. Это замечательно. Ты сидишь, слушаешь Радио Теос и предвкушаешь уже праздник, эту новогоднюю атмосферу. Жаль, у нас сегодня по техническим причинам нет видеотрансляции. Вы не видели еще нашу студию. Может быть, на фотографиях в соцсетях можете увидеть. Она вся украшена снежинками, шарами, бусинками. Татьяна, как вам студия? Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень студия рождественская, такая новогодняя, и прям уже чувствуется атмосфера праздника, который приближается к нам.
Но сегодня у нас не совсем праздничная тема, хотя отчасти, опять же, да, она связана со свободным временем, она связана с отдыхом. Тема у нас такая: ребенок с гаджетом. Играем по-взрослому. Основной вопрос, насколько я поняла Татьяну, сегодня будет такой: с каких же пор можно детям давать гаджеты, что детям в этих гаджетах можно делать и сколько времени за ними проводить?
Да, сегодня гаджеты стали просто неотъемлемой частью нашей жизни, и все, у кого не спросишь, у всех есть телефоны. Люди на пенсии, которые, может быть, и передвигаются с трудом, обязательно с собой носят телефон. Дети с самого раннего возраста тоже все носят телефоны, то есть это стало каким-то приметой нашего времени. Использование интернета, соцсети, доступность связи через интернет, то есть гаджеты, это, в общем, такое очень яркое, заметное изменение в том, как люди живут, да, и как они общаются особенно. Поэтому... Ну, интересно посмотреть, как это вообще влияет. Мы про семью в основном говорим, но в данном случае мы про детей говорим. Как это вообще вот, как это влияет на детей? Хотелось бы услышать мнение радиослушателей, да, по поводу того, как ваш ребенок, да, или вы тоже использует гаджеты и что там смотрит, ну и сколько у вас времени в день уходит на то, чтобы находиться в интернете?
Делитесь вашими историями, вашими примерами. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. teos.fm для сообщений с сайта. Ну и также у нас есть Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96.
Да, вот очень интересно было бы увидеть. У меня на самом деле 3 дочки, и я смотрю, насколько вот это вот...
У вас дом принцесс.
Да, у нас дом принцесс. Насколько это всеобъемлющее увлечение различными играми, общение с каждым возрастом. Ну, там свои есть вещи, в которые реально цепляют. Если старшая дочь еще все-таки использует это большей части для образовательных целей, да, то вот средняя дочка, она просто плотно сидит в всех соцсетях, переписывается сразу со многими-многими ребятами.
Ну,
да?
Это норма нашего времени.
Да, ну а вот младшая дочь, которой 9 лет, она просто вот, даже она не может нормально себя чувствовать, если у нее компьютер хотя бы просто не лежит на столе, вот, что для меня, например, является каким-то таким даже тревожным сигналом.
Поэтому... А почему тревожным?
Ну, потому что... Ну, нормально должен себя чувствовать человек с компьютером и без компьютера.
Но времена же меняются.
Ну, времена меняются, но вообще-то мы стремимся к тому, чтобы люди себя чувствовали лучше, а не хуже.
Ладно, аргумент защиты. Ну и плюс, когда-нибудь все-таки настанет время снова без электричества и так далее, если оно настанет. Вот, нужно быть к этому тоже готовым, да, по нормам ГТО.
Ну, не знаю, по нормам ГТО, но, конечно, в общем, конечно, когда человек начинает свое настроение замерять от того, что есть ли интернет или нет интернет, то это вот, в общем, как-то такая неприятная черта. Вот. Мы проводим также лагеря летние, ездим и видим, как сложно происходит переключение. Лагеря происходят на природе, то есть на какой-то базе отдыха, очень много игр, занятий, походов, где ребята включены в такую активную, двигательную и коммуникативную, скажем, деятельность. И вот первый день, когда они приезжают, это, в общем, такая очень сложная процедура, когда им объясняют регламент, что вы можете пользоваться своим телефоном, скажем, после ужина, это время, когда вы можете там звонить, переписываться с родителями и так далее. Вот, а все остальное время оно предназначено для того, чтобы были без них. Сразу тут обнаруживаются люди очень, которые умеют аргументировать, которые рассказывают о том, что они совершенно не могут обходиться без этих устройств и так далее. Ну, то есть ребятам реально требуется время для того, чтобы перестроиться, перестроиться на то, что теперь общение исключительно вот с живыми людьми.
А в конце лагеря, сразу забегу наперед, что-то у них меняется в жизни? Они как-то по-другому начинают относиться? Или они весь этот процесс, там сколько, 2-3 недели, воспринимают как пытку, как наказание?
Нет, конечно. Может быть, это день длится там какой-то вот. Может, на второй день кто-то еще вспоминает. Но, как правило, программы очень интересные, программы веселые. Поэтому, безусловно, когда они уезжают, они говорят, что это было самое крутое время. И, конечно, я вот даже задавала вопрос, что вам лучше было играть там с друзьями, проводить какие-то интересные квесты или там разные всякие мероприятия, балы, скажем, да, или вам лучше было сидеть и играть. И, конечно, дети говорят однозначно, лучше с друзьями играть, лучше ходить в поход, лучше заниматься чем-то таким-то, но все равно как бы потихонечку все обратно скатываются вот в этот ритм застревания в социальных сетях.
Вы можете назвать это болезнью?
Ну вот сейчас на самом деле этот вопрос обсуждается, потому что есть такой справочник, по которому диагностируют различные заболевания, отклонения. Часто он используется для психиатрических заболеваний. И вот давно уже висит предложение о том, чтобы включить зависимость от интернета, зависимость от гаджетов, как действительно зависимость.
Ну что, я тогда могу поздравить всех нас, всех слушателей, которые нам пишут с помощью мобильных приложений, с помощью Viber и WhatsApp, да, что мы все немножко больны, как спел когда-то Цой, мама, все тяжело больны.
Но, может быть, не так все плохо, да, но считается, что если человек нему приблизительно превышает норму в 8 часов в день, когда он находится...
8 сейчас, часов в день? Это норма?
Да. То уже норма? Можно считать, вот это, что, да, что уже это переходит грань такого нормального. Потому что 8 часов в день – это вот нормальный рабочий день.
Подождите, но мы говорим о гаджетах. Или вы туда еще и работу на компьютере тоже включаете?
Ну, вот с этим можно...
Это же все-таки разные
вещи. Те, кто работают, да, да. Наверное, это не совсем то. Когда человек не может выйти в течение 8 часов, да, фактически он работает там, он занимается... Некоторые люди так живут, они просто заходят с утра в танки, да, и вечером иногда, в лучших случаях, оттуда выходят.
Ну, это понятно, это логично, так? Ну, просто норма 8 часов в сутки проводить именно в гаджетах.
В интернете.
Да, в интернете, ну, как развлечение, да, это уже, мне кажется, это огромная норма, это патология. То есть, если ты там работаешь, и это уже отдельный разговор, а если ты это делаешь ради своего развлечения и удовольствия, как, собственно, игра в танчики, может, сократить надо, нет, норму?
Ну вот, я говорю пока те данные, которые есть. И еще один момент, параметр, по которому, почему еще не включают это в качестве зависимости, то, что обычно игромания, она включает в себя азарт тратения денег. То есть если в это не вовлечены какие-то траты, если нет, не вовлечены выигрыши, да, и проигрыши большие, которые добавляют азарт, добавляют, так скажем, таких крючков, над которые люди подсаживаются, то, в общем, идет обсуждение в научных кругах, считать ли это все-таки зависимостью или не считать. Но однозначно сообщество уже и психологов, и психиатров говорит о том, что интернет-привязанности, они разрушают жизнь очень многих людей. То есть перестают люди ходить на работу, перестают заниматься обычными делами, которыми люди обычно занимаются, там, кушают, да, встречаются с кем-то, разговаривают, просто погружаются в этот виртуальный мир, вот, и уходят в какую-то другую реальность.
Ну, со взрослыми более-менее понятно, а в детях как это отражается? Они просто там не ходят в школу, не делают уроки или как?
Ну, иногда так, да, это во взрослых классах уже в конце школы. Я знаю многих родителей, взрослых мальчиков, которые просто бьются за то, чтобы ребенок каждый день шел в школу. Но это еще связано с тем, что в основном играют они ночью. Ну, а если ты ночью играешь, то тебе очень сложно утром встать, идти, скажем, делать алгебру там какую-то скучную или слушать урок истории, когда у тебя ждет уже там кто-то на другом конце планеты, чтобы вы вместе с ним сразились в какой-то необыкновенной битве, которых сейчас очень-очень много. Ну и это становится частью жизни, и я скажу, что здесь много всяких нюансов. Есть хорошие стороны, да, есть какие-то плохие, настораживающие стороны.
А с какого возраста вы бы посоветовали родителям вот, давать доступ, скажем так, детям к разным гаджетам? Понятно, что с ограничением контента, да, ну, то есть если это совсем маленькие дети, то какие-нибудь там мультики, чуть постарше там фиксики пошли, тоже мультики, еще старше познавательные какие-то вещи, школа началась. В общем, с какого возраста доступ?
Я могу сказать, что, наверное, я не знаю, лет с трех мультики, с которого возраста они смотрят, наверное, где-то лет с трех. Но другое дело, что сколько времени они смотрят мультики.
Здесь... А вот сам доступ к гаджету, чтобы на кнопочки потыкать в какую-нибудь игру, где нужно успеть на красный шарик нажать, там, вот это с нуля, тоже с трех.
Ну, с нуля невозможно, они пока не могут сейчас ничего нажимать.
Я понимаю, конечно.
Не знаю, мне кажется, если у родителей есть планшет или какой-нибудь смартфон, в любом случае ребенок уже начинает. Как только он начинает замечать что-то яркое и держать что-то в руке, он сразу начинает нажимать на все возможные кнопочки, хотят этого родители или нет. Вот. Другое дело, что уже активно играть, да, быть способными что-то выбирать, ну, не знаю, я бы ограничивала это очень серьезно, может быть, полчасом. Не больше в день. Те же самые мультики, это далеко не такое полезное времяпровождение. Включил свинку Пеппу, да, и через два часа пришел к ребенку.
То есть, и ты не знаешь, о чем вообще там свинка Пеппа говорит?
Да.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
А мы сегодня с Татьяной Горбачевым говорим... С Татьяной Горбачевым все заговариваюсь уже. Говорим о гаджетах. А ребенок с гаджетом, что же с ним делать? Вот перед заставочкой Татьяна сказала, что она бы позволяла лет с трех... И по полчаса в день. Я в пятницу вечером у наших слушателей начала спрашивать в социальных сетях о том, с какого возраста, по их мнению, можно давать детям играть в гаджеты. Ну, вот такие ответы. Значит, со школы и немного, 45,5%. А со школы без ограничений 0%. То есть здравомыслящие у нас родители. Дальше. С детского сада немного, тоже 45,5%. И с детского сада без ограничений, там остается 9,1, но тут 10 немножко неправильно посчитано. В общем, 9%. Вот заметили, да, со школы без ограничений 0, а с детского сада без ограничений целых 9% у нас считают, что можно давать. Детский сад у нас начинается как раз лет с 3. И вы предлагаете ограничить получасом, слушатели считают, что можно, в принципе, без ограничений.
Ну, сейчас существует очень много фильтров, и, в принципе, если родители дают что-то играть, это очень удобно, потому что с ребенком уже нужно заниматься, и если родитель занят или, например, работает дома, сейчас многие на фрилансе, что делать, как ребенка развлечь? Поэтому это удобно. И это были честные родители, спасибо вам за то, что вы так написали, потому что это реально проблема. Если без ограничений, в чем здесь у нас, в общем-то, сложность такая? Что ребенок, он же быстро очень схватывает, как переходить на другие сайты, как играть в другие игрушки. Я помню, мне позвонила моя подруга и говорит, представляешь, только что я занималась на кухне, и ребенок там сидел на компьютере, что-то щелкал-щелкал, сказал, мама, какой цвет машины тебе нравится? Она говорит, ну, пожалуй, что серебристый. Мама, какой ты хочешь, чтобы был внутри? Вот, и она в какой-то момент заинтересовалась, что-то все вопросы были так как-то вот по существу. Мальчику, по-моему, 5 лет было, и она подошла, и он практически уже вот вышел к месту, где нужно оплачивать какую-то модель машины.
Ого!
Вот, и она говорит, хорошо, что там у меня не были забиты данные карточки, Вот, а то,
потому
в принципе,
что можно
он
сохранить,
бы, в принципе,
да.
и покупку мог совершить какой-то дорогой машины. Он же и цвет выбрал, и салоны, в общем, и все, и шины, какие ему понравились. В общем, дети, они очень быстро схватывают, а они очень быстро соображают, как какие-то вещи сделать.
И у них пока нет понимания, что можно, что нельзя. Не то, что там залезть на какие-то сайты для взрослых, а в целом даже в жизни. Тут что сегодня нельзя нам оплатить какой-нибудь Rolls-Royce, извини,
да,
пожалуйста.
Вот почему-то, конечно, здесь нету впечатления, потому что вообще в виртуальном мире почти все можно. Вот там нет таких ограничений физических, поэтому, безусловно, дети, в общем, ходят повсюду и смотрят все.
А как вы относитесь к новости? Помните мультик «Маша и медведь»?
Да.
И вот совсем недавно в СМИ пролетела информация о том, что его психологи считают опасным для детей. Потому что он, извините за это слово, отупляет. Вот действительно отупляет и неправильное отношение у ребенка к жизни воспитывает. А есть, я знаю лично даже несколько там семей, где действительно включали этот мультик просто потому, что там либо ребенок требует, либо чтобы он сидел смирно, тихо, либо еще что-то. Как вам такая новость?
Ну, я бы не сказала, что исключительно Маша и медведь отупляют.
Другой то есть свинку Пеппу туда же, да?
Да, ну, вот смотрите, любое развлечение, которое не требует какого-то приложения ума, оно отупляет. Потому что ребенок, он вообще, он уже нацелен на исследование мира, особенно если мы говорим детсадовский возраст. Это возраст, когда человек познает все, он заходит в лужи, он залезает на деревья, он должен понять, каков мир.
Хорошо, фиксики. Мультик «Фиксики», он как раз об этом. Только ты не сам по лужам прыгаешь, а те самые 5 или то сколько их там, фиксиков, это делают.
Да.
Это хороший мультик.
Ну, как сказать, он хороший в том плане, что у него содержание неплохое. Но ребенок опять, что делает ребенок, когда он смотрит?
Он сидит и смотрит,
он сидит и
все.
Он сидит и смотрит, в то время, когда он должен залезать во всякие разные места. Он должен разбирать эти машинки и отверткой потом пытаться закручивать все. Как бы это одно из наиболее сильных таких вот возражений против увлечения технологиями, потому что педиатры уже говорят, что мы видим, что мышечный тонус у детей маленький, что дети большего веса, чем было раньше, потому что нету такой двигательной активности, которая бы развивала ребенка, который является одним из таких стимулов развития организма. Получается, вместо того, чтобы заниматься физическими какими-то упражнениями, бегать в догонялке, там, в скакалке, играть на улице, ребенок проводит достаточно большое время просто как недвижимый. И зрение, и слух, и другие органы чувств. Рот не пробует того, что он должен пробовать, да? руки не хватают то, что они должны хватать. Поэтому получается, что дети начинают быть немножко недоразвиты с точки зрения физического развития. Ну и, конечно, уже тоже все психологи говорят с точки зрения общения с другими детьми, потому что он один на один.
А разве не побуждает вот этот самый фиксик, например, я помню очень хорошо серию с племянником, сидела тогда, и просто на фоне были фиксики, мы с ним играли что-то там на полу, и была серия про пылесос. И вот разве не побуждает ребенка пойти потом включить пылесос, разобрать пылесос, посмотреть, как он действует? Действительно ли туда может засосать руку, как засосала фиксика вот этого? И так далее. Нет, не побуждает?
Но я думаю, что замысел был, может быть, такой как раз. Но я вот, например, глядя на своего младшего ребенка, не вижу, чтобы у нее потом побуждало что-то сделать. Например, вот она смотрит какой-то сейчас канал про то, как готовить. И она приходит потом и ко мне говорит: «Мам, посмотри, как классно».
Давай там, ты сделаешь, а я поем, да?
Да, что-то сделай. Я не вижу, что она хочет это сделать. Им нравится вот сам процесс наблюдения. Ну, вы знаете, три вещи, за которыми можно все время наблюдать, да? Огонь, вода и как люди работают.
Конечно.
Вот. Но побуждает ли вас это сделать что-то? Ну, это вот, в общем, вопрос. В общем, вопрос. Поэтому думать о том, сколько ваш ребенок бегает и сколько сидит, наверное, это, ну, правильный вопрос. Взвесить.
А как ребенку объяснить, что, ну, родители разные бывают, да, есть родители, которые, например, в школу не позволяют брать с собой планшеты или какие-то гаджеты, и даже дают телефоны вот такие обычные, простые, как неубиваемый, например, Nokia, там сколько, 52-00, или как, да, какой он, который 3 месяца пролежал на дне, или я уже не помню эту историю, в общем, и работал, на дне озера полежал. Вот. Там, в принципе, кроме змейки, не во что играть. И они сознательно это делают, чтобы дети в школе учились. А есть другие родители, которые позволяют брать смартфон и мотивируют и тем, что ребенок на уроке может что-то погуглить, что-то найти, какую-то сразу информацию и так далее. Диссонанс в классе возникает, и у детей тоже диссонанс. Как объяснить своему ребенку, что, во-первых, ты должен пользоваться, там, допустим, в школе на пользу, а во-вторых, если мы тебе не даем, это на самом деле правильное решение, а дома ты придешь там и поиграешь полчаса или посмотришь мультики полчаса.
Но ожидать, что ребенок сознательно, выслушав вашу лекцию, теперь будет ставить секундомер, выключать через полчаса, это просто нереалистично.
Конечно.
Поэтому это скорее ответственность родителей, чтобы регламентировать этот вопрос. Вот, я знаю семьи, в которых компьютеры и гаджеты выдаются на какое-то время, когда сделаны все уроки, все погулены, все поели, да, вот у них и осталось там сколько-то свободного времени, вот им выдают там компьютер поиграть. Да, есть другие семьи, в которых более свободно это все делается. Но в любом случае регламентация со стороны родителей, она обязательна. Слишком сложно для ребенка иметь такую внутреннюю мотивацию, чтобы отказаться от того, чтобы смотреть мультфильм, чтобы сказать, что да, мне это не полезно, я не буду смотреть продолжение этой свинки Пеппы, если уж мы уж про нее так говорим. Потому что это здорово, это положительные эмоции, это всегда ярко и красиво. Вот. В играх есть всякие штуки, где ты должен что-то зарабатывать, которые заставляют тебя все больше и больше играть. Поэтому, ну, я считаю, что это должно быть все-таки ограничение со стороны родителей. И пример. Потому что если, например, папа тот же самый сидит весь вечер в гаджете, а ребенка выдают на полчаса, то, скорее всего, ребенок будет стремиться сидеть больше, потому что дети по-любому повторяют то, что делают родители.
Это мне напомнило одну историю, тоже на просторах интернета вычитала. Мамочка пришла на родительское собрание, и вот ее сына хвалят за то, что он очень любит читать. Так вот, после собрания другие мамочки окружили эту мамочку с вопросом, как же вы, цитирую, заставляете своего ребенка читать? А она аж опешила, говорит, я не заставляю, ему самому интересно. А у мамочек вот искренний интерес, удивление, как может быть интересно читать, если есть игры, если есть телевизор и так далее. Так она говорит, а у нас нет телевизора дома. Но мы его не смотрим, и вся семья у нас читает. Я читаю, муж читает, бабушка вечерами сидит, читает. Но ребенок смотрит на это все и читает. У нас тоже полно книг, вон в шкафу стоят, даже не распечатанные. Ну, конечно, чего еще ожидать?
Ну, конечно, это, безусловно, тот фактор, который мы не можем не принимать во внимание. То, что делаете вы, будет делать ваш ребенок. Поэтому, если вы читающий человек, то, скорее всего, дети у вас будут читать. Скорее всего, вы будете читать детям. Да? Если вы человек, который не читающий, а, например, с удовольствием делаете что-то другое, то ребенок будет следовать за вами и тоже делать что-то другое.
Ну, перед заставочкой еще вопрос задам, что есть у нас взрослые дети, которым это можно объяснить, а есть маленькие, которые уже получили доступ к этим классным кнопочкам, но еще не могут понять, что нельзя там много времени за ними проводить. Как им объяснить? Как, вернее, даже не объяснить, как с ними поступать?
Просто есть игрушка, которая дается определенное время. Здесь объяснение, конечно, все равно уместно, да, но есть возможность отвлечь ребенка на какое-то другое занятие. Вот, и если это занятие будет проходить вместе с родителями, что вы будете вместе лепить или рисовать, или что-то, я думаю, маленькие дети однозначно будут согласны на то, чтобы с родителем во что-то поиграть. Побегать, попрыгать, поваляться в снегу. Сейчас прекрасная возможность есть. Покататься на лыжах. Конечно, это будет иметь наибольший авторитет и наибольшую ценность.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
С вами передача «Формула семьи», в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Мы сегодня говорим о детях с гаджетами. Как же играть по-взрослому? Тема была заявлена. И некоторое время назад мы задали нашим слушателям, то есть вам, дорогие слушатели, вопрос. Какой вопрос мы задали?
Сколько ребенок проводит, да, или вы, да, и как, чем вы там занимаетесь, что это игры или образование, скажем, в каком-то курсе онлайн, да? И еще мы спрашивали еще какой-то вопрос.
Нет, это был ключевой, да, все верно. Делитесь историями. Вот у нас есть одно сообщение, пишет нам Николай. Сейчас без умения пользоваться гаджетами нельзя даже школьную программу пройти. Как же регламентировать время работы и отделить его от развлечения? Все время контролировать беспрерывно? Это, собственно, то, о чем я и говорила. Да, то есть в школе-то, если ты даешь этот гаджет в школу, то невозможно проконтролировать.
Ну, я знаю, что в некоторых школах просто не разрешают ничего приносить, да, это такое движение со стороны школьной администрации, которая говорит, что мы хотим минимизировать влияние гаджетов и отвлечение ребенка во время занятий, потому что если он приходит, он все равно, конечно, залезет во что-нибудь поиграть. Вот, как контролировать? Вот, мне кажется, это основной вопрос, потому что очень многие родители просто не дома до вечера. Вот ребенок приходит из школы, и что он делает? Он садится играть. Вот. Очень хороший вопрос.
А потом родители часов 7-8, ну, 8 ближе, вернутся с работы, дадут подзатыльник или святой пинок под зад, и ребенок пойдет делать уроки.
Ну, скорее скажут, да, ты уроки сделай. Да-да-да-да-да, кстати, были уроки, да. Вот. Ну и в лучшем случае они мирно разойдутся, ребенок делать уроки, родители покушают, да, и сядут сами заниматься с чем-то, с гаджетом, играть во что-то. Ну вот такая какая-то динамика. Ну, мне кажется, что вот бесконтрольное присутствие детей, оно вообще говоря, ну как бы небезопасно, потому что в тех же самых социальных сетях есть очень много людей, которые... Ну, не такие уж прекрасные, как они хотят казаться, да. Сейчас, ну, вот по консультированию даже видно, что очень многие дети, чуть ли не вообще с самого раннего возраста, уже серьезно завязли в порнографии. Они не просто такие плохие, они просто случайно набрели на какой-то сайт, да, случайно ссылка выскочила, а там все так интересно на самом деле, да. И раз за разом. И это наблюдается, на самом деле, не только у мальчиков, которые вообще ориентированы на визуальные образы, но и у девочек, которые, вообще говоря, раньше, ну, это очень был маленький процент, когда женщина увлекалась этим. И почему? Потому что дети находятся один на один с интернетом, и не всегда фильтры могут отфильтровывать информацию. Они друг с другом делятся самым интересным, да, и это все вот так вот теперь просто, все доступно. И, ну вот, те, кто родители слушают, вы можете хотя бы ради интереса посмотреть, что, на какие сайты у вас ходит ребенок.
Там история браузера,
да,
я думаю,
в истории,
это
да,
смотреть.
Так часто ли мы отслеживаем, что там, да, или есть ли у нас какой-то вообще фильтр стоит или нет?
Правильно ли тогда сделать, скажем, такой вывод, что с появлением гаджетов в жизни детей ответственность родителей за объяснение, за информативность о этом мире, об интернете, она увеличилась, гораздо увеличилась, в принципе, ответственность родителей. То есть раньше ты не покупаешь там... интересные журналы, скажем так. Ребенок ничего, в принципе, и не знает. Сейчас, хочешь ты того или не хочешь, ребенок может сам без тебя узнать и даже больше, чем ты думаешь.
Да, безусловно, это так. И содержание интернета, оно не только на детей направлено, оно направлено и на взрослых. То есть фактически вся информация, которая есть для взрослых, она также доступна для детей. Вот поэтому, ну, я бы сказала, что, наверное, требуется такое руководство родителей, может быть, какое-то совместное исследование, да, вы вместе садитесь, смотрите какие-то вещи, которые вы хотите, чтобы ребенок, ну, смотрел, То же самое, какие-то каналы про природу, я не знаю, что вас интересует. Мальчишки, может быть, про какое-то оружие там, про историческое. Если папа этим увлекается, ребенку легко этим увлечься. Вот, поэтому, к сожалению, вот, технология такова, что гаджет – это вещь индивидуальная. Здесь мы, как родители, должны как бы против течения идти и делать что-то вместе, показывать то хорошее, что есть, да, но и учить их тоже игнорировать то, что плохое.
У нас есть сообщение от Ильи Богданова, а у меня потом еще будет мысль по поводу того, что вы сказали про передачу. Илья пишет: «Добрый день, ура! Я нормальный, я в среднем 8 часов в интернете и провожу. А если серьезно, сейчас не знаю, что лучше. Чтобы ребенок в гаджетах все время проводил или где-то, грубо говоря, шатался непонятно с кем. Но с другой стороны, очень часто родители дают детям гаджеты для того, чтобы ребенок не мешал. Если бы родители вместе с ребенком проводили время даже в этих гаджетах, было бы намного лучше. Можно хотя бы обсудить тех же фиксиков».
Безусловно, я вот здесь абсолютно согласна с Ильей. И ребенок, вы понимаете, как он чувствует, что родители не могут ему время уделить, да, по тем или иным причинам. Скажем, что эти причины хорошие, там они заняты, или мама убирается, или с другим ребенком занимается. Но тем не менее, вот тебе источник удовольствия, которым ты можешь заполнить это время ожидания, пока родители придут.
А почему это время ожидания нельзя заполнить, я не знаю, какой-то другой игрой для совсем маленьких, та же пирамидка и так далее? Они же еще совсем ничего не умеют, им даже колечки надевать интересно, понимаете? Настольной игрой или пазлом, или ну, столько возможностей, когда ты в реальном мире существуешь, а где, в принципе, нет опасности залезть куда-то не туда, нет опасности получить зависимость и так далее. Почему? Почему выбирают гаджеты?
Ну, потому что это ярко, потому что это просто, потому что это доступно и модно, в конце концов. Мне кажется, вот использование гаджетов, оно берет своей простотой, доступностью и возможностями безграничными, которые в буквальном смысле безграничны.
Есть сообщение на эту тему от Артема из Эстонии. «Добрый день, подруга спрашивала совет, что ей делать, если она увидела, что ее младшая сестра или брат посещают сайты для взрослых».
Угу. Ну, мне кажется, нужно разговаривать. Не помогает сразу осуждать, да, и сказать: «Ах ты такой сякой, да». Я помню, у меня ребенок ругался в детстве, он говорил: «Ты сякая», выбирая только одну часть из этого выражения. Мы все очень сильно... Не надо говорить, что «ты сякой», да, вот, что ты посещаешь, а просто рассказывать о том, ну, что это такое, да, и что на самом деле, ну, это не есть хорошо. Объяснять, что такое любовь, что такое семья, и что вот посещение этих сайтов, оно не будет способствовать тому, чтобы у человека была хорошая семья. Это тема для отдельного разговора, для отдельного эфира, но тем не менее, с интернетом распространенность порнографии просто стала какая-то колоссальная. Просто они везде, и в мультиках, и ну где угодно. То есть фактически полный доступ.
Например, ребенок воспринимает мультики как что-то хорошее, кино как что-то еще непонятное, и он видит там, я не знаю, тот же самый мультик или там аниме какой-нибудь и так далее, включает его, даже не подозревая, что там будут вот такие элементы, или он в целом основан на это. Это тоже очень опасно.
Да, поэтому нужно, конечно, следить за контентом, и, ну вот, Илья правильно все хорошо сформулировал, конечно, нужно вместе с ребенком проводить. Я бы поговорила с ребенком, да, не боялась этого разговора, потому что...
Он рано или поздно всегда настанет, но да. Настанет, нельзя этого избежать, это он... только травмирует потом, если этого разговора не будет.
Да, и, ну и помочь ему как-то, может быть, переключиться. Есть такое прекрасное у нас свойство нашего внимания, мы можем отвлекаться. Вот мы можем это использовать для блага детей, как и оторвать их от гаджетов, да, послушай, пойдем, я тебе что-то интересное расскажу. Вон птичка пролетела с самого раннего возраста, да. Помочь человеку отвлечься от этого, потому что чем дольше человек ходит на сайты для взрослых, это уже как бы зависимость развивается, и тем хуже для человека становится, то есть это однозначно.
А вот про внимание. Не так давно, когда еще не было у нас таких гаджетов, место этих гаджетов и место, скажем так, вселенского зла занимали телевизоры. И родители постоянно говорили, да что ж ты перед телевизором так много сидишь, да иди лучше это сделай, иди это. А ты говоришь, нет, не могу, вот это вот сейчас идет, это потом нельзя посмотреть. Если с гаджетом так хотя бы может сработать, да, то, что ты на паузу там поставил, продолжил потом фильм смотреть, или вообще там где-то заново игру начал проходить, или сохранился, вышел. Ну, в общем, не суть. То есть телевизором так не работало. Сейчас телевизор ушел на второй план, и, в принципе, я редко встречаю пары, у которых спор с детьми из-за телевизора. Но, тем не менее, значит ли это, что, в принципе, так устроено наше общество, что, ну, эта вещь какая-то, вот это, как я сказала, место вселенского зла, что-то все равно будет занимать. Может, до телевизора, я не знаю, книжки. Что-то все в книжках, света белого не видел.
Что-то по ночам читаешь.
Да, вот. Ну, то есть, вы понимаете, да, о чем я говорю? Может, тогда и бороться не стоит?
Ну, есть такой вариант, что пусть сами проболеют, да, и будут потом, как сказать, выработают иммунитет гаджетам. Можно так идти? У меня есть знакомая семья, в которой мальчик играл 5 лет, он проигрался, вот, теперь он пошел на работу. И,
правда, простите, мальчику сколько лет?
Да, мальчик школу не закончил, да, и тоже нигде не учился. Ну, вот теперь пошел на простую работу, но зато он как бы нормально уже относится к этому.
Но
вот есть вариант.
Это тяжело.
Да, есть
это
вариант.
Тяжело.
Просто когда мы говорим, может, не вмешиваться, мы должны взвесить цену вот этого невмешательства. Да? Мы сколько хотим, чтобы человек потерял времени в своей жизни? Да, и это, конечно, очень серьезно влияет на то, как мы, как родители, должны действовать.
У нас звоночек есть. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, а меня зовут Владимир.
Да, здравствуйте.
А вот вы правильно заметили по поводу этих компьютеров-то. Раньше говорили, почему ты читаешь допоздна там, со свечкой там под одеялом, потом почему ты у телевизора, здесь почему ты... То есть это не вредно для, вообще-то говоря, для детей, для нас, компьютерные игры. Они, во-первых... Очень развивают мозг, вообще развивают человека. Вот маршал Жуков как воевал, он тоже как на как это виртуально, как бы, да, сам-то не участвовал. Так и здесь маршальские такие навыки компьютер развивают, да. Вот танки, там, снайпер, допустим. Вот я тоже играю в компьютерных играх там по целыми сутками, не сутками, по 8 часов как минимум, да. В шахматах там.
Ну, Владимир, смотрите, у вас уже есть свободное время, а детям нужно еще в школу ходить и уроки делать. Как вы считаете, их нужно по времени-то ограничивать или пусть играют всю ночь?
А, вот это я не подумал. Да, тут вопрос большущий.
Спасибо вам за звонок, спасибо. Ну вот, видите?
Действительно, навыки развивает, и я, Владимир, с вами согласна, снайперские навыки развивает. И недавно была прекрасная вот иллюстрация этого, когда была очередная стрельба, то мальчик попал точно всем в сердце, потому что он хорошо научился стрелять. Другое дело, мы хотим, чтобы эти навыки развивались или нет?
Ну и есть другие игры помимо, да, там, да, танков и снайперских.
Вопрос, да. Вот, какие навыки у нас сейчас развивает мужское население страны, все время играя в танки? Может быть, это заказ Министерства обороны? Вполне возможно, да, такая вот тренажер, да, без отрыва.
Саркастически, Татьяна, да.
Без отрыва от повседневной деятельности. Ну, не знаю.
Иногда 2 минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Насмешила Татьяна, на славу, конечно. Говорим сегодня о детях и гаджетах. Ну что, сейчас у нас последний блок, когда мы обычно переходим к рекомендациям, но мы уже некоторые рекомендации дали детям. Эта проблема важная, эта проблема сложно решаемая, потому что гаджет — это, скажем так, это то, что уже настолько встроено в нашу жизнь, что вот вынуть и забыть нельзя, как, я не знаю, например,
какую-то нехорошую книжку. Ну, просто игнорировать нельзя, да. Игнорировать нельзя, безусловно. И здесь нужно, мне кажется, надо, когда мы смотрим на ребенка, помнить, что ребенок развивается целостно. Он не просто развивается умственно. Сейчас какой-то явный у нас перекос в сторону умственного развития. Мы таких головастиков делаем. Вот. И если они проводят большую часть перед компьютером, а вовсе не в догонялке, бегают по улице, как это было в свое время, они просто физически не развиваются. А им это тоже нужно. Им нужно интеллектуальное развитие, но нужно, чтобы оно не заменяло все остальное. Им нужно эмоциональное развитие. Сейчас взросление происходит позже, потому что дети не умеют сталкиваться и решать реальные проблемы в жизни. Они привыкли решать сложные математические задачи, но они не знают, что делать, если ты забыл все принести в класс и учебник, и тетрадь, и ты боишься подойти к учителю и сказать: «Извините, я все забыл».
Я недавно, вот по этому злосчастному телевизору, смотрела передачу о гражданской обороне, то есть как обороняться в случае, если там химическая атака, или в случае, если, ну вот, АЭС, да, Чернобыльская АЭС, но никто не подозревал, это не теракт, это не война, это несчастный случай, это техногенная катастрофа. Как себя защитить? Из 10 человек никто не умел правильно надеть противогаз. А если ты его правильно не надеваешь, соответственно, и с защитой, то есть костюм, то толку от него столько же, сколько от марли. Ну, то есть, и ты понимаешь, что это вопрос твоего выживания, ты об этом ничего не знаешь, но ты умеешь решать интегралы. Ну, тоже неплохо.
Ну, да, но мне кажется, здесь не только вопрос какого-то гражданской обороны, потому что так как нас учили, тоже было смехотворно. Мы всегда же говорили, что когда будет атомный взрыв, нужно лечь ногами к взрыву, да, держать автомат на вытянутых руках, чтобы оплавленный металл не расплавил казенные, ну, не попортил казенные сапоги, да.
Ох.
Ну, это шутка, безусловно, да. Но потому что когда такого рода катастрофа, ты ничего не можешь сделать, чтобы ее избежать. Ну, ничего ты не можешь делать.
Ты можешь себя спасти. Ты можешь. Ты можешь узнать, где у тебя на районе там бомбоубежище. Ты можешь пройти курсы.
Безусловно. Я не про это говорю. Я просто говорю о том, что чрезвычайные ситуации, они чрезвычайные ситуации. И то, как сейчас оружие, если оно, не дай бог, когда-нибудь вообще будет, то здесь как бы сделать практически ничего невозможно. Можно иметь здравый смысл, как убежать, единственное, из этой, я не знаю, там, эпицентра каких-то боевых действий. Поэтому здесь, я не знаю, насколько здесь нам поможет технологии интернет вот в этом плане, но мне кажется, что сейчас с технологией интернет появляется очень-очень много новых возможностей. Но нам не нужно погоня за этими возможностями, за развитием чисто таким умственным, все-таки я скажу, забывать о том, что есть еще жизнь, да, человек должен ориентироваться, человек должен быть способным себя обслужить, по крайней мере, да, знать, что ему нужно самому сделать, уметь это все сделать, потому что и в этом тоже замедление происходит. Дети круто бегают по интернету, да, но мы с ними сражаемся, чтобы они выучили таблицу умножения не в течение 2 месяцев, они учат ее 3 года и никак не могут выучить. То есть встают какие-то вопросы чисто вот практического использования. Дети более слабые физически. Сейчас вот ввели ГТО, пытаются каким-то образом конфисировать, хотя я знаю, что в некоторых школах 3-й урок физкультуры заменен на теоретическое изучение, какие бывают упражнения. Для меня, мне кажется, это какой-то абсурд очередной.
Это комическая ситуация. Какие бывают упражнения? Интересно. Значит, 11 лет ты учишься, и вот ты 11 лет раз в неделю,
да,
изучаешь, какие бывают упражнения.
Упражнения для опорно-двигательного аппарата, упражнения для там всего такого. Дочка у меня пошла в университет, у них, начиная с сентября, были лекции по физкультуре. Вот. Я говорю, что, может, я ошиблась, ты что-то мне не то сказала. Она говорит: да, 1,5 часа нам рассказывают про то, как нужно проводить физическую культуру, почему она важна. Ну вот, это явно не укрепляет здоровье, да?
Я на этих лекциях обычно пошла в бассейн заниматься акваэробикой, то есть я их не слушала, и, собственно, мне кажется, время-то зря я и не теряла, наоборот.
Ну, это обязательная часть, как бы там никуда от нее не денешься.
У нас есть сообщение от Сергея, вы не поверите. Поверим. Когда не было интернета и танков, играли на приставках, а еще раньше запоем в «Войны солдатиков» всем двором и «Войны на рогатках». Так, сейчас. И войны на рогатках, и пульках по дворам. Я помню эти пульки от маленьких пацанов, да, а потом ходишь с синяками. Посему игры, какое-то вложение в сознание, очень сложно читать, непонятно, с запятыми. Это, в общем, Скажите, когда мальчики не играли в войну? Я поняла, Сергей имеет в виду, что игра, она преследовала нас всю жизнь, и, собственно, если это не гаджеты и не там, приставки, то это и в жизни тоже есть этот элемент. Но разница же очевидна, Татьяна, да?
Ну, то есть девочки сейчас не переживают синяки от пулек, поэтому это хорошо.
Не, я имею в виду про разницу, что когда ты играешь в войнушку всем двором, и ты бегаешь, ты тренируешь себя физически, ты реальные навыки тренируешь, меткости и так далее. И когда ты сидишь в кресле, слева у тебя гамбургер, картошка фри, справа там кола какая-нибудь, в левой ноге уже там приставка и так далее, и ты рубишься, и ничего не происходит физически.
Ну, я все-таки за реальное общение, опять же говорю, физический момент и коммуникативный. Дети не умеют разговаривать. Ну и, наверное, еще под конец я вот такой момент, такую тему введу, что особенно гаджеты востребованы в подростковом возрасте. Почему? Потому что у ребенка вообще кризис переосмысления своей жизни, и вообще он растет, и все такое. Дети, как правило, в этом возрасте замыкаются. И они замыкаются, уходят вот в эту виртуальную реальность. Они погружаются вот в этот такой мир иллюзорный какой-то, где она сказочная принцесса. Вот сейчас много таких фильмов. Так она ходит и учится в школе. А вообще она сказочная принцесса, и она куда-то там в какой-то мир уходит. И там у нее вот это как бы реализуется на практике. И они погружены в какой-то совершенно новый, необычный мир, который... Я призываю не просто запрещать, да, вот родителям, а изучать вместе с ребенком, все-таки находить пути, как говорить с ним об этом, да, ну, даже если вы не сидите вместе в гаджетах, а что ты там увидел, а как интересно, да, а что это за человек, а ты посмотрела, да, ну, какая у него биография, да, ты какой-то крутой там актер, а что он из себя представляет, быть в диалоге с ребенком о происходящем, а не просто устраняться и отпускать его вот в виртуальный мир самому.
То есть мы не говорим в этом эфире, что гаджет – это зло. Гаджет – это тоже способы познавать мир. Вопрос в том, как родители позволяют детям ими пользоваться. Правильно я вас понимаю?
Да, и мне кажется, вот я тему передачи, что там взрослые игры, но вот в эти взрослые игры нужно научить ребенка играть. Поставить какие-то границы, что из этого хорошо, если хотите, что из этого плохо. Каким образом справляться с ситуациями, когда, например, у тебя начинается атака какой-то порнографии. Ты чего делаешь? Дети иногда не знают, чего им, как из этого выскочить. То есть я считаю, что так же, как мы вводим детей в мир нашей повседневной жизни, точно так же и мир виртуальный, он для нашего руководства, для того, чтобы мы вместе с детьми его осваивали, изучали, ну и ставили какие-то вопросы, обсуждали, что там есть.
Последнее сообщение на сегодня зачитаю, пишет нам Сергей снова. Он пишет так: «Живя в зоне АТО». Я так понимаю, что в зоне, где есть радиация. Я не понаслышке узнал, где у меня бомбоубежище. И именно интернет помог быстро освоиться со звуками тревоги. И это мне реально спасло жизнь, ну или здоровье, когда я обратил внимание на звук и вовремя среагировал. Так что...
Ну вот, есть хорошие какие-то варианты. И, конечно, в плане доступа к информации интернет, конечно, это совершенно идеальная ситуация, когда ты не только можешь какие-то повседневные вещи, но в чрезвычайных ситуациях можешь что-то узнать. Здесь я с этим согласна. Но если мы говорим о воспитании, да, то все-таки хочется подчеркнуть, что это ответственность родителей. И, дорогие родители, я как родитель могу сказать, что это достаточно сложная задача, но нашим детям очень нужно наше присутствие рядом, когда они находятся там в этом мире. Смотрите, в какие игрушки они играют, обсуждайте, что хорошего в этих игрушках, да, гордитесь достижениями, если хотите, которые у ребенка там есть. И вместе с тем, ну, задавайте вопросы, если это игры какие-то сомнительные, или вам не нравятся, или мультики сомнительные. Наша родительская часть – это для того, чтобы помочь ребенку не только увидеть, какой мир, но и понять, какое он значение имеет и что он может для него в жизни принести. Поэтому, говоря о гаджетах, мы не говорим о том, что гаджеты – это зло, и нам нужно игнорировать, давайте выбросим все гаджеты на Новый год. Мы говорим о том, что нужен баланс, нужно умеренное их использование и осознавание того, что ребенок развивается в многих разных направлениях. И хорошо бы, это, чтобы это воспитание было сбалансировано в вашей семье.
Наш эфир подходит к концу. С вами была передача «Формула семьи». В студии были Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Сегодня говорили о детях и гаджетах. И очень надеемся, что для вас этот эфир был полезным, и вы все-таки научитесь, я вот хотела сказать, управляться гаджетами. Нет, управляться детьми, которые с детьми, которые с гаджетами. Слушайте наш эфир в подкастах на сайте teos.fm. Ну и все, счастливо, не громаньте особо.
Всего вам доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.